Арефьев.
Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция идет в Рутюбе и во ВКонтакте. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. В середине этого часа будем на них с удовольствием отвечать. Сейчас к нам присоединяется Александр Дугин, известный российский философ, глава Международного евразийского движения. Александр Гельвич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы с вами решили поговорить про символы. В силу того, что вы написали у себя в телеграм-канале про то, что Z — это плохой символ, он ничего не значит, это пиаровская подделка. Мы воюем под стягом Спаса Нерукотворного, ну и так далее. Под знаменем Владлена Татарского вот еще дописали. Весь пост я цитировать не буду, но я надеюсь, что для всех смысл понятен. V и Z, ну, по мнению, по крайней мере, философа Дугина, это так себе символы. На самом деле, я еще в самом начале специальной военной операции, вот как только она началась, в эфире задавался вопросом, откуда, во-первых, они вообще появились, эти V и Z, латинские символы, с чего вдруг, кто этот человек, кто их придумал, и почему нельзя было, ну, не знаю, использовать какие-то, допустим, русские буквы. Ну, хорошо, мне кто-то объяснил, что изолентой просто на танк, на, значит, наклеил V и Z. Это очень просто делается, и как бы все. Есть пометка, что это российская техника, грубо говоря. И я подумал, ну, хорошо, есть замечательная буква Т, которая легко еще и в крест превращается, православный, поэтому почему бы ее не использовали, допустим. Тоже просто, не так ли? Русский крест. Но, тем не менее, можно было подумать. Но выбрали V и Z. Растолкуйте, пожалуйста, нашей аудитории все-таки пошире, почему вас лично, философа Дугина, не устраивают вот эти вот Z и V.
Смотрите, вот есть такая китайская традиция исправления имен. Это основа конфуцианской философии. То есть с этой точки зрения вещи надо называть собственными именами. И в зависимости от того, как мы называем эту вещь, так она и раскрывается. И вот задача человека – подобрать правильные слова. В китайском случае это правильные иероглифы, в нашем случае правильные образы, правильные формулы, правильные термины для того, чтобы раскрыть суть. И есть еще, помимо исправления имен, искажение имен, когда вещи называются не теми именами. И тогда вещи болеют. Вот нам кажется, что это безразлично, как ни назови. А на самом деле нет. Для человека язык – это его бытие, это наше присутствие в мире. Мы как раз существа, которые наделены языком, это так Аристотель определял человека. Зоон логан эхон – живое существо, наделенное языком, наделенное мыслью. Поэтому слова имеют значение. И название имеет огромное значение. Имена имеют огромное значение. Дионисий Ареопагит написал потрясающий трактат о божественных именах, насколько они важны в человеческой жизни, в самом бытии. Так вот, правильно назвать нашу войну на Украине, во-первых, и подобрать к ней верный термин, верные слова, верные знаки, верные образы. Это во многом как раз исправить имена, то есть дать возможности происходящему стать тем, чем оно является. Это очень глубокая вещь. Что касается Z, и O, и V, которые появились, но это как раз пиаровский какой-то анонимный продукт, определяющий технически специальную военную операцию как нечто инструментальное, как нечто как бюрократическое, если угодно. Может быть, так она и начиналась, специальная военная операция. И вот тогда у меня как поначалу не было большого сомнений в этом. Но назвали и назвали, просто маркировали. Это порядковый номер, это штрих-код. Вот что такое Z. Штрих-код. Как это наложили, вот будет так. Совершенно случайный набор знаков, цифр. Может быть, с легким таким акцентом на эсхатологию, поскольку Z – это последняя буква алфавита, то есть, мол, история человечества завершается. Но это тоже не читалось, признаться. Поэтому я думаю, все-таки здесь этого значения не было. Это уж надо было там как-то напрячь свое воображение, чтобы увидеть Z – последнюю букву алфавита, как намек на конец света. Но этого точно не было. Это был маркер именно такого технического толка, заказанный каким-то пиар-структурам. Может быть, изначально казалось, что три волны Z, O и V сомкнутся, получится зов, все разгадают. Но это какое-то вот что-то в этом есть от деловых игр, от каких-то несерьезных вещей, от бойскаутов, которые там собираются в одном месте, доходят по маршрутам. А вот сейчас, уже точно через полтора года, да и раньше многим было понятно, что речь идет о фундаментальной войне цивилизаций, о войне русской цивилизации с западной цивилизацией на Украине, даже не с Украиной, что речь идет о судьбе человечества, о судьбе мира, о конце истории, о нашей собственной идентичности, о нашем в глубинном смысле бытия, нашего народа, нашей культуры, нашей державы. И когда все это поставлено под вопрос в этой войне, и эта война, конечно, никакая не специальная военная операция, начиналась, да, как специальная военная операция, но через некоторое время стало очевидно, что это не специальная военная операция, это война с Западом. И об этом уже сейчас говорят откровенно на всех уровнях нашей власти. Вот с этого момента Z стала бледнеть, это название стало терять свой смысл. И появились новые символы. Чай воскресения мертвых и жизни будущего века на знамени, которое мы знаем с вечернего Владлена за спиной у Владлена Татарского, вечная ему память. И Спас Нерукотворный, который все больше и больше и больше стал появляться, красное знамя с ликом Спасителя, имперские флаги, советские флаги, вот то, что на Газпроме во время Санкт-Петербургского форума вспыхнуло, три флага на три идентичности нашей истории, российский триколор, имперский стяг и советский стяг, как и объединение всех эпох нашей культуры. Мы, русские, собрались сейчас для последней битвы. И, конечно, нам нужны правильные имена. Я не совсем даже против Z, ну, то есть как технический маркер это могло бы сохраниться. Но от этого надо постепенно отходить. Как надо, на мой взгляд, постепенно отходить от СВО, от технического буквально такого маркирования ситуации и больше говорить о духовных, исторических и фундаментальных смыслах этой судьбоносной войны.
Александр Гелевич, а какие в этой связи должны быть, на ваш взгляд, символы? Ведь все-таки флаг, шеврон и прочие, вот, скажем, обозначения, которые на себя крепят или с которыми воюют наши парни, это некая эмблема. А вот буквенное, то есть лого выражение, логотип, извините за там пошлое, да, слово, он ведь должен быть какой-то, наверное, другой. Понятно, что не бывает атеистов в окопах под огнем, но, тем не менее, не все воцерковленные люди, православные, как мы с вами, не все, может быть, православной веры. Кто-то, может быть, в Бога вообще не верит. Какие должны быть тогда символы?
Да, ваше предложение, Александр Георгиевич,
советские тоже не все понимают иногда. Понимаете, вот как быть?
Вот мне кажется, если мы дадим ответ, пока еще не сформулировав вопрос, это, во-первых, никто не услышит, это все будет еще каким-то технологическим моментом. Во-первых, я думаю, что для любого человека, особенно для человека на войне, но для любого русского символ Христа, символ веры, символ креста, символ нашего православия – это, безусловно, наш знак, наша суть. И для неверующих тоже. Потому что, безусловно, для любого русского человека тот знак, если угодно, тот великий символ веры, под которым проходила большая часть нашей истории, это дорого либо как исповедание собственное сегодня, здесь и сейчас, либо как память предков, которая священна. Поэтому я думаю, что для мусульман Христос – это тоже святая фигура, поэтому здесь я не вижу никаких ограничений в использовании религиозных символов. То есть тут для религиозной войны нужны религиозные символы. Для наведения порядка, ну, глупо под этими религиозными символами, ну, например, там, решать какую-то действительно техническую криминальную задачу, там, даже если это речь идет о борьбе с террористами. Но в зависимости от того, как мы сами понимаем сущность происходящего, вот тут и должен быть соответствующий подбор символа. При этом, на мой взгляд, я не настаиваю, чтобы мы это просто внедряли, просто сам, хотя сами по факту, хотя на самом деле я замечаю, что на фронте все больше и больше стягов со Спасом Нерукотворным. Постепенно, и это не сверху идет, это идет просто из души людей, потому что, столкнувшись со смертью, каждый человек спрашивает, за что я умираю. И ему хочется иметь очень определенный ответ. Если ты умираешь за за Бога, который смертью попрал смерть и дал тебе вечную жизнь, это одно. Ты, умирая, вступаешь в вечность. Ты служишь тому, что неприходящее. И независимо от того, выживешь ты или погибнешь. Слава Господа нашего Иисуса Христа, она воссияет в акте твоего жертвенного подвига. Ты причащаешься к святости. Ты сам выполняешь свою высшую, уже нечеловеческую, божественную миссию. Это же совершенно другое дает, другой тембр просто, другое бытие человека на фронте. Но при этом я на этом не настаиваю, чтобы это вот, ну, как бы утверждалось сверху. А давайте говорить о смысле этой войны. Давайте рассуждать о том, кто с кем воюет, кто что защищает, кто ради чего отдает свою жизнь. Открыто говорит, за что мы воюем, за что воюет противник, что хочет Запад, который управляет нашим непосредственным врагом на поле боя. Какие задачи цивилизационные он ставит. Вот мы очень много говорим о деталях специальной военной операции, но о смыслах этой духовной войны мы говорим мало.
Поэтому... Александр Гельч, в следующей части давайте продолжим. Александр Дугин, философ, глава международного евразийского движения, Иван Панкин и Егор Арефьев.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
В студии Максим Добролюбов. Здравствуйте. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс». Они тренируются на полигонах Южного военного округа. Военные ведомства уточнили, что занятия на полигонах проводят под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в спецоперации. Власти ФРГ в ближайшее время не будут передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Это пишет издание «Бильд» со ссылкой на собственные источники в немецких политических кругах. «Таурус» — это ракета дальностью действия до 500 километров. Ее запускают с истребителей. И газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» отмечала, что Киев смог бы бить такими снарядами и по Москве. Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток. Это сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о том, что тепло в столице дали уже 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов. Все подробности в нашем эфире слушайте уже через 15 минут.
Новости. Главное. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
И Александр Дугин, философ и глава Международного евразийского движения. Продолжаем разговор.
Да, Александр Гелич, все-таки вот если конкретизировать, чем бы можно было заменить вот эту латиницу? Потому что многие люди, ну, все-таки не понимают. Я тоже вот очень смеюсь над нашими разными расфуфыренными там бизнес-форумами или какими-то внутренними мероприятиями, где латиницей задано название. То есть как будто бы не для нас это делается, а для тех, кто должен нас похвалить за то, что мы по-английски вот тоже умеем балакать. Вот вместо V-O, ну, O там можно сказать, что она и русская, конечно, тоже вопрос, и Z... Вот какие можно было бы символы, я не знаю, русского мира именно, который сейчас ведет это противостояние, ввести, на ваш взгляд? Есть такие вообще?
Я думаю, что прекрасный совершенно образ, который все больше и больше начинаем и привлекать, это образ империи. И все, что связано с империей, потому что оказывается, что это не такое ругательное слово, оказывается, это совершенно, это антитеза, антипод национализму, кстати, это единство многого, это как раз очень, очень великая идея, вот имперская символика, обращение к империи, культ империи, если угодно. Это и сила, это единоначалие, это гигантские территории, это многие народы, которые сходятся под единое начало. Это прекрасное слово. То есть, ну, может быть, не символ пока, но термин, который, мне кажется, должны привлекать все больше и больше для объяснения того, что происходит, это борьба России за свое суверенное имперское автономное независимое существование. Потому что мы сталкиваемся с Западом, который все чаще называет откровенно себя империей, но только он хочет быть единственной империей. А мы хотим быть русской империей, мы хотим быть империей среди других. Мы не претендуем на гегемонию, на мировое господство. Но мы не хотим быть рабами и вассалами какого-то другого господина. Вот это, и тем не менее, мы настолько большие, мы настолько громадные, что мы объединяем в себе народы, веры и конфессии, и целые культуры, и целые внутренние цивилизации. И все это вот находит в свое воплощение в термине «империя». Константин Малафеев написал великолепный трехтомник, называется «Империя», где очень правильные вещи, мне кажется, говорит и расставляет акценты. Я недавно выпустил книгу, которая называется «Бытие империи». И вообще мы начинаем как-то возвращать этот незаслуженно забытый термин. Поэтому, конечно, это война империи против нацистского государства или попытки создать националистическое нацистское государство. Империя открытой, империя инклюзивной, если угодно, включающей в себя, не исключающей, без какого-то ни было такого этнической доминации. Империя открытой для других народов, для всех. Мне кажется, этот термин очень важен. Но, еще раз я хочу сказать, чем больше мы будем углубляться, в том числе и в публичных дискуссиях, в обсуждениях, в смысл этой исторической войны цивилизаций между российской цивилизацией и попыткой навязать нам глобальный, единый мировой порядок со стороны Запада, тем ближе мы будем подходить к тем образам, к тем знакам, к тем терминам, который действительно выразит правильное имя, дадут правильное имя этой войне и исправят неправильное имя. Более того, да, я не столько против Z, на самом деле. В принципе, этот знак, как маркер, он хорош, но специальная военная операция, она переросла саму себя. И буква Z переросла саму себя. Ну, хотя бы ее давайте стилизируем в нашу землю. Есть такое слово, буква в старославянском языке, земля называлась. Вот похоже на Z, только еще с одним знаком. Сразу будет славянское измерение.
Но вы же говорите про империю, можно Z перевернуть, получится. И вот, пожалуйста, вам знак. Тут по-другому рисую, и все.
Можно и так. То есть здесь империя очень важна. Главное сжиться, что ли, с этой идеей. И многие народы, я вот дружу с Джамбулатом Умаровым, главой Академии наук Чечни, так вот на самом деле и чеченцы, и кавказцы, и мусульмане вообще не против нашей веры, не против нашей империи, ничего не имеют. На самом деле они чувствуют именно, что этот синтез народов, синтез культуры, под эгидой великого русского народа, русской империи, открытой для всех остальных этносов, с православием, которое очень доброжелательно относится к традиционным конфессиям, все это укрепляет нас, а не разделяет. Это ни для кого не болезненно, это ни для кого не обидно, потому что это, если мы все поясним, что за империю мы имеем в виду, каково место здесь русского народа, насколько этот народ, наш народ, не претендует ни на какую исключительность, наоборот, готов отдавать и братски обнимать всех тех, кто с нами по одну сторону баррикад в этой исторической битве с сатанинской цивилизацией Запада, вот это надо объяснять. И из этого, на мой взгляд, вот из разговора об этом будут рождаться правильные имена, правильные символы. Они не должны возникать на пустом месте. И самое, конечно, страшное, на мой взгляд, это отдавать все на откуп технологам или с каким-то изготовителем соцопросов. Я сам социолог, я прекрасно понимаю, насколько ненадежным, насколько зыбким является обращение к социологическим опросам. Потому что есть прекрасный Пьер Бурдьё, прекрасный социолог французский, который замечательную книгу написал. Один из самых знаменитых социологов. Общественного мнения не существует. Его делают. Его нету как такового. Человек отвечает на соцопрос, что он хотел бы знать, например, в качестве символа военной операции, то, что он только что слышал из либо телевидения, либо в телеграм-каналах, либо в соцсетях, либо по радио. То есть на самом деле общественного мнения нет, оно формируется. Но ответственность на людях, которые его формируют, огромная. Они должны исправлять имена, они должны прислушиваться к бытию. Вот на власти лежит онтологическая ответственность. Не просто правильно распределять что-то, создавать комфорт и порядок. Это самая маленькая часть власти. Власть должна исправлять имена. Вот это задача мудреца, который должен править по Конфуцию. И император как раз в этой конфуцианской системе – это как раз наиболее правильное имя и наиболее ответственное место в этом бытии, политическом бытии.
Александр Гелевич, а может ли власть исправлять стереотипы и, скажем так, предвзятое отношение молодых людей к таким понятиям, как империя, милитари, вообще в целом, война или там специальная военная операция, что угодно, любые боевые, армия и прочим вещам, которые у молодых людей, а все-таки не только война дело молодых, но и мир, судя по всему, в будущем тоже дело молодых. Каким образом власть может на это влиять? Потому что да, есть много людей, которые идут добровольцами туда, есть много молодых людей, которые помогают, волонтеры, но также огромное количество молодых людей, для которых все это... Давайте не будем. Давайте только не об этом, пожалуйста. Это можно вообще каким-то образом менять?
Здесь власть не просто может, она совершенно обязана это делать. Потому что власть, именно власть, не молодежь, не пожилое поколение, не патриоты, не церковь не начали эту войну. Война была начата властью. И власть имеет вот после начала этой войны имеет самую главную ответственность. Это просто необходимость ее выиграть, победить в ней. Потому что зачем тогда было начинать? Тогда можно было бы сдаться. Раз мы ответили на вызов, конечно, все спровоцировано, конечно, за этим стоит Запад, безусловно, я с этим согласен. Это вообще не пропаганда, это истина геополитическая и политическая. Но начав войну, теперь власть ее обязана выиграть. Вот это самое главное. А для того, чтобы ее выиграть, она, безусловно, должна объяснить народу. А самое главное, не только народу, не только молодежи. Я с этим согласен. Да, она должна дать правильное объяснение, должна убедить и транслировать эти смыслы этой войны, этого конфликта всему обществу, причем искренне и достоверно, а не путем опять политтехнологии. Это вообще порочная идея говорить со своим народом путем политтехнологов. Это обман, это искажение имен, а не исправление. Так вот, но самое главное, на мой взгляд, власть сама должна понять, что такое империя, что такое история, что такое война, что такое победа. Она должна сама в это включиться. Это не то, что она должна сказать кому-то, кого-то воспитать. Все начинается с самого себя. Вот можно сказать так, власть, начни с самой себя. Ты начала войну, будь любезна и сделай все, чтобы победить в ней. И вот в этом отношении мы все, весь народ, все общество включится. Я думаю, что наше общество очень чувствительно. Кажется, что оно наивно, податливо. Его можно в чем угодно убедить. На каком-то уровне да, но на каком-то уровне и нет. Наш народ очень чувствительный. Он прекрасно понимает ложь. Он прекрасно понимает неискренность. Он понимает, что с ним обращаются подчас именно как бросают кость какой-то из псевдопатриотизма. Люди, которые, многие люди, не все, конечно, которые занимаются пропагандой, не верят в это. Это же видно в глазах. Там уста говорят одно, а в глазах там микрожесты. Они повествуют о другом, потому что эти же люди выступали там некоторое время назад с прямо противоположных позиций, и таким людям веры нет. Поэтому убеждать и воспитывать людей, новое поколение, готовить их к победе, объяснять им их жертвы и их гражданский долг должны люди, которые сами в это верят.
Спасибо.
Вот, на мой взгляд, самое главное.
Спасибо. Александр Спасибо. Дугин, философ, глава Международного евразийского движения, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Мы-то точно. Уходим сейчас на большой 4-минутный перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим. Самое время сейчас как раз ответить на какие-то ваши вопросы, которые вы за это время...